Еще недавно симбиоз считался сравнительно редким явлением в природе, скорее курьезом, чем правилом. Однако в последние десятилетия стало ясно, что симбиотические комплексы являются основой многих экосистем планеты, и именно на них в значительной степени держится круговорот веществ и энергии. О роли симбиозов в структуре биосферы рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
Я бы начал с того, что в прошлый раз мы говорили о том, что основные этапы прогрессивной эволюции проходили с участием симбиоза. Но есть еще другой аспект. Симбиозы лежат в основе всех важнейших экосистем и основных блоков круговорота глобального веществ и энергии. Это относится и к морским, и к наземным экосистемам, и к животным, и к растениям, и к позвоночным, и к беспозвоночным. Чтобы в огромном разнообразии симбиотических систем разобраться, ну, мы их условно поделим на какие-то группы, хотя это не какая-то научно-естественная классификация, но просто для простоты. Я здесь воспользуюсь такой классификацией, которую предложили в недавно опубликованной в журнале «Общей биологии» статье Проворов и Долгих, статья обзорная по системам симбиоза. Группы такие выделяются. Это азотфиксирующие симбиозы между растениями и азотфиксирующими бактериями. Это симбиозы производителей органики с ее потребителями. Это симбиозы животных с микроорганизмами, которые помогают переваривать растительную пищу. Это симбиозы с участием различных вирусов и мобильных генетических элементов. Ну и, наконец, остается еще огромная группа «разная», где вот всякие разные другие симбиозы, которые уже ни в какую классификацию не помещаются, которые возникают благодаря объединению самых разных неожиданных интересов и потребностей разных видов.
Может, давайте начнем не по порядку, а вот такой интересный пример. Это вот жвачные животные, да? Да и люди сами. Давайте, может, мы об этом поговорим.
Ну, давайте. Значит, это вопрос глобальный. Люди, жвачные животные – это частное проявление вот этого общего замечательного парадокса. Животные. Что такое животные вот с точки зрения биосферы и баланса? Биосферного круговорота. Животные – это прежде всего потребители растительной пищи. Растения производят органику из углекислого газа, а животные поедают эту органику, переваривают ее и возвращают в оборот углерод в виде углекислого газа. То есть они замыкают вот этот цикл вместе с растениями. То есть главная роль, экологическая роль животных – это кушать растения. Парадокс заключается в том, что животные практически толком не умеют переваривать растительную пищу. И то, что они это, тем не менее, делают, исключительно благодаря симбиозу с разнообразными микроорганизмами, которые живут в кишечнике животных и, собственно, переваривают вот эту трудно усваиваемую для нас растительную пищу.
То есть реально, вот знаете, это когда в школьном курсе биологии говорят, что мы там выделяем желудочные соки, которые растворяют, это только часть правды, да? Внутри нас трудится огромное количество микроорганизмов. У каждого человека чуть ли не килограмм микроорганизмов, да?
Да, если говорить о человеке, действительно, порядка килограмма микробов.
Многовато вообще килограмм микробов. А сколько же у коровы, которая вообще жвачное животное фактически?
Ну, у коровы, конечно, гораздо больше. У нее специальный отдел желудка, вот рубец жвачных, специально служащий инкубатором для микроорганизмов. Но у коровы ситуация гораздо сложнее, чем у человека, потому что корова как раз питается вот той самой растительной пищей, которая не переваривается животными, она питается травой. А человек все-таки употребляет легко усваиваемую животную пищу, всякие сочные плоды. Но дело в том, что если бы животные могли питаться только другими животными или сочными плодами и семенами, то животный мир был бы несравненно меньше, беднее и не играл бы такой вообще заметной роли в биосфере, он был бы довольно жалким.
То есть надо сказать, что бактерии научились осваивать самые сложные органические вещества, траву там и так далее.
Да, у бактерий репертуар ферментов
гораздо выше.
Гораздо больше, чем у нас. Поэтому сейчас вот модно стало говорить, что человек, так же, как и все другие животные практически, это на самом деле не организм, а сверхорганизм. Потому что обмен веществ животного или человека, он определяется во многом не только генами нашими, человеческими, но и генами тех микробов, которые живут с нами в симбиозе. Это не только гены ферментов, переваривающих те вещества, которые мы сами не можем переварить, но это еще и гены белков, которые синтезируют различные витамины, незаменимые аминокислоты. В общем, те компоненты, которых может не хватать в пище, их для нас синтезируют те же микробы, чем очень сильно нам облегчают жизнь и укрепляют здоровье. можно
знаете,
так сказать.
Знаете, ну тут удивительно, насколько поменялся взгляд. Да, если взять начало 20 века прошлого, то была страшная боязнь микробов. И известны случаи многих знаменитых людей, которые там после каждого рукопожатия вынужденного выбегали в туалет, мыли руки, чтобы не было микробов. Взять того же Чаушеску, который же ужасно микробов боялся. А оказывается, что тут не надо бояться. И вопрос только не нарушать равновесие, понимать сложное взаимодействие микробов внутри нас и то, что они являются нашими благодетелями во многом.
Да, безусловно. В начале 20 века даже такой ужас был, что серьезные ученые, ну не будем называть фамилии, в других отношениях действительно великолепные ученые, пропагандировали просто, что прямую кишку надо удалять, потому что от нее только гадость, там микробов столько. Вырезать и все. Ну, как аппендикс, просто вот...
Ненужное да, человеку, да? А в ней как раз эти микроорганизмы и живут,
ну,
да?
И как раз все это происходит, сбраживание этих углеводов, синтез витаминов и так далее.
Итак, Александр, какие еще интересные виды симбиозов?
Поразительные вещи сейчас открывают в связи с насекомыми. Насекомые тоже очень важная группа животного мира, гораздо более многочисленные и разнообразные, чем, скажем, позвоночные. И они тоже питаются растениями. Ну, есть хищные, конечно, формы, но основная масса питается растительной пищей. В том числе многие насекомые питаются чистыми растительными соками. А что такое сок растения? Это чуть подслащённая водичка и больше ничего. Там кроме углеводов фактически ничего нет. Это не намногим лучше, чем грызть химически чистую целлюлозу, как термиты. Вот тля, например, тли, листобложки, многие клопы, многие другие просто высасывают сок из растений. У всех таких насекомых имеют симбиотические бактерии, живущие обычно внутри клеток, даже у многих насекомых есть специальные органы, бактериосомы, там специальные клетки, бактериоциты, в которых живут эти бактерии. И вот недавно открытый симбиоз у таких клопов, которые тоже питаются соками растений, у них, оказывается, кишка просто превращается в инкубатор для бактерий, она пережимается, тот сок, который они всасывают, он не может даже пройти насквозь. Бактерии, которые живут в бывшей средней кишке, синтезируют все недостающее для этого клопа. И что самое интересное, как самка обеспечивает свое потомство этими бесценными бактериями? Она откладывает яйца, и в каждую кладку она откладывает еще так называемые симбиотические капсулы.
Да.
Специальные такие упаковочки с этими бактериями.
На тебе, малыш, да, да, на будущую жизнь.
Когда малыш вылупляется из яйца, первым делом он ищет эти капсулы и их съедает. Теперь поразительные вещи в море с этим связаны. Вот самые яркие и вообще впечатляющие морские экосистемы – это коралловые рифы, конечно. Опять основаны на симбиозе, потому что коралловые полипы – это симбиотические сверхорганизмы. Это полип кишечно-полостная, в его тканях живут симбиотические водоросли. Там в тропиках, где живут коралловые полипы, в воде очень мало зоопланктона, которым могут питаться сами полипы, и поэтому они питаются фактически фотосинтезом. Они питаются той органикой, которую производят их симбиотические водоросли. И вот сейчас из-за изменений климата вода нагревается выше критического уровня, выше 30 градусов, это приводит к тому, что симбионты исчезают из кораллов, гибнут. Это называется побеление или выбеливание кораллов, гибнут коралловые рифы. Еще один важный такой глобальный пример – вообще наземные растения. Все они замечательно приспособлены для того, чтобы производить органику. Все эти листья, стебли, замечательные системы размножения, цветы, опыление. Великолепное произведение эволюции. Но есть одно слабое место у них. Они не умеют атмосферный азот переводить в удобоваримое для себя состояние.
Надо сказать, что азот очень крепкая молекула.
Да, и это ужасно сложная энергоемкая задача. Жизнь сумела ее решить. Но, опять же, это умеют делать только прокариоты.
Бактерии.
Некоторые бактерии, да. Ну, многие бактерии, скажем так. Высшие организмы не могут этого делать. И тот способ, которым пользуются бактерии, он требует отсутствия кислорода. Не удалось природе создать такой способ работы с азотом, который бы шел в кислородных условиях. Это создает определенные трудности. Доступного азота не хватает в почве. Он там есть еще и в виде органических веществ, отмерших, но растения и их не могут извлечь, потому что у них нет пищеварительных ферментов, чтобы эту органику разложить. И вот к Как была эта решена проблема? Опять же, при помощи симбиоза. Симбиоза с азотфиксирующими бактериями. Это у очень многих высших растений это развито, а другие могут пользоваться плодами их трудов. Причем интеграция между вот этими азотфиксирующими бактериями и растениями достигла потрясающей степени. У растений, ну, например, у бобовых, образуются на корнях специальные такие органы, клубеньки, в середине которых развиваются азотфиксирующие бактерии, ризобии. И там настолько все тесно связано, что клетки растительные, вот составляющие этот клубенек, они специально заботятся, чтобы в середину клубенька
не
попал кислород. Они убирают кислород оттуда, чтобы создать условия для этих ризобий. И они обмениваются сигналами растения и бактерии, химическими сигналами. И доходит даже до того, что некоторые растительные гены регулируются, их работа регулируется бактериальными белками регуляторными.
То есть эти бактерии являются не только там их поглотили, да, и они их используют, их работу, но они в чем-то хозяева своих растений, получается, если они им команды дают.
Получается, что да. Ну, то есть, это как единый фактически
организм. То есть, настоящий
организм.
Симбиозом, как да. Такой, команда такая.
Да, ну и растения тоже им команды дают.
Брак такой, по расчету.
Да. Вот это первое с азотфиксирующим бактериями. Второе с грибами симбиоз растений, так называемая микориза. В данном случае грибы, которые оплетают корни растений, они снабжают их многими полезными вещами, но в первую очередь опять тем же азотом. Потому что грибы, в отличие от растений, умеют разлагать отмершую органику и азот из нее получать.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.